самый длинный псалом, Псалтирий 118, и там есть такие слова: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». И это третья проповедь на эту тему. И моя цель, чтобы каждый из вас вспомнил, задумался, чему Бог вас учил, когда вы проходили через трудные времена вашей жизни, чему вы научились в то время. Мы с вами изучаем второе послание Коринфянам, мы подходим уже к концу этого послания. И в этом послании мы можем увидеть, чему учился апостол Павел, когда Бог проводил его через трудные времена. Апостол Павел с нами делится, что в это время Бог его учил. Посмотрите на следующий текст. Два воскресенья мы с вами изучали этот довольно-таки интересный отрывок из второго послания Коринфянам. И снова, благодаря вот братьям, которые несут служение, если вы не были или забыли, вы можете зайти на наш сайт и посмотреть проповеди. «Благо мне, что я пострадал», две проповеди были посвящены именно этому отрывку. И поэтому я лишь кратко напомню о том, что Павел говорил, что Бог через страдания учил его смирению. И это очень удивительно. Апостол Павел был одним из духовно зрелых христиан, и тем не менее он все еще боролся с гордостью. И вот это жало в плоти, вот это страдание, это было, знаете, как прививка, как лекарство от гордости. И Павел сказал, что я научился через это смирению. Эти страдания приблизили его к Богу. Он говорит: «Трижды я молил Господа, молил, умолял». Это была молитва, исходящая из глубины сердца. Это была постоянная молитва. И вот в этот период жизни он еще больше приблизился к Богу. И мы говорили о том, вспомните, ведь в трудные времена очень часто наши молитвы, они самые искренние. Потому что мы изливаем свое сердце перед Богом. Мы ищем Бога, потому что мы понимаем, что только Он может дать нам силу, можем надеяться на Него. И Павел научился в немощи своей плоти опираться на Божью благодать, ценить эту благодать и искать силу в Божьей милости и благодати. И следующий отрывок из второго послания Коринфянам, на мой взгляд, говорит еще об одном уроке, чему научился апостол Павел, когда Бог допускал страдания в его жизни. Посмотрите, второе послание Коринфянам, 12 глава, 11-12 стих. «Я дошел до неразумения, хвалясь, вы меня к тому принудили». И в 12 стихе он говорит такие слова: «Признаки апостола оказались перед нами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». В этой церкви, которую основал апостол Павел, там, где Бог через него творил очень большие чудеса, знамения и силы, в этой церкви верующие даже не все признавали его как истинного апостола. И очевидно, что лжеучителя, они посеяли такое сомнение в сердцах верующих, и Павел дошел до того, что ему приходилось хвалиться перед неразумными верующими, доказывать, что он действительно является истинным апостолом. Какие аргументы могли приводить лжеучителя? Ну, наверное, один из аргументов – это то, что он не ходил вместе с Иисусом Христом 3,5 года, как другие ученики. А в прошлом он даже гнал церковь, он сажал верующих в темницу. Может ли такое делать истинный апостол? И, конечно же, апостол Павел приводит доказательства. Какой самый главный и первый признак истинного апостола? Если бы этот вопрос мы задали богословам, ну, они бы долго не думали. Знаете, богословский ответ очень простой. Апостол – это человек, который лично видел воскресшего Христа и которого лично Христос направил на служение. И через апостолов Бог совершал великие чудеса, силы и знамения. Это был знак, признак подтверждения апостольства и то, что именно Христос дал такое поручение. Очень простой богословский ответ. Подходил ли апостол Павел под эти критерии? Да, конечно же. И поэтому он говорит: «Я истинный апостол». Признаки апостола в моей жизни были отмечены вот этими знаками. И я хочу обратить ваше внимание на слова, которые он сказал, что признаки апостола оказались перед нами всяким терпением. И я думаю, что не случайно Павел говорит об этом. Прежде чем рассказать или сказать о силах, чудесах и знамениях, на первое место он вставит всякое терпение. Это одно из качеств или христианская добродетель, которому научился Павел, поверьте, через страдания. Еще до того момента, когда Бог призывал его, сам Христос сказал в книге «Деяния» такие слова: «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». И вот в этих страданиях апостол Павел научился великому терпению. И о терпении в Евангелии многого говорил Христос. Например, Христос говорил такие слова: «Упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Апостол Иаков много говорит о терпении. Заканчивая свое послание, он говорит: «Братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Но мы должны признать, что, ну, увы, этот добродетель, о которой христиане не молятся. Ну, кто из вас молился и говорил: «Господи, сделай меня, измени мой характер, чтобы я был похож на Тебя, и чтобы я был, как Ты, терпеливый, долготерпеливый». Кто бы об этом молится, чтобы походить на Христа в терпении, в долготерпении? И терпеливый верующий, вы знаете, это добродетель незаметная, потому что терпеливый верующий не будет роптать и жаловаться на жизнь. Он будет благодарен Богу и с терпением проходить через все лишения, поэтому в мире больше знамениты чудотворцы, чем страдальцы, потому что это добродетель очень незаметная, очень тихая. И Павел говорит о великом терпении, или синоним этого слова – долготерпение. И именно терпение, долготерпение помогает верующему человеку не роптать на жизнь, оставаться благодарным Богу, продолжать ревностно снести служение в неблагоприятных обстоятельствах, в тесненных обстоятельствах, в лишениях, потому что терпение проявляется, когда человек может быть иметь какие-то лишения. Павел говорит в 11 главе: «Я 3 раза терпел кораблекрушение». Это времена бедствий. Он говорит о том, что он часто был в голоде. Ему приходилось, у него не было денег, ему приходилось ночью делать палатки, а днем трудиться и проповедовать. И вот в таких лишениях, в неблагоприятных обстоятельствах его ревность не убавилась. Он в эти периоды продолжал нести свое служение. Он продолжал быть верным Богу. И это все благодаря терпению, что вера проявлялась в терпении. И это связано с какими-то нашими лишениями, материальными трудностями. Представьте, в нашей жизни, может быть, человек, ну, не знаю, потерял работу. Помните семью, у которой сгорел дом. И даже у нас был специальный сбор, чтобы помочь этой семье. Вот на утро люди оказались без дома. И вы знаете, что это очень сложно. У нас некоторые люди всю жизнь живут или в общежитии, или на съемной квартире, собирают деньги, чтобы приобрести хотя бы однокомнатную квартиру. Потерять дом – это нужно очень много лет, чтобы снова вернуться к тем условиям, в которых ты жил. И вот как будет себя вести верующий человек в неблагоприятных обстоятельствах? И терпение помогает не роптать на жизнь, когда, может быть, Бог допускает какие-то серьезные болезни в жизни верующего человека. Вспомните разговор, кто читал книгу Иова, когда сатана, Бог допускал испытания в жизни Иова, и когда сатана сказал: «Позволь мне коснуться его тела, его плоти». И сатана думал, что Иов, ну, как и все другие люди, к этому моменту он уже потерял своих детей, он потерял свой дом, имущество, уважение. Жена не выдержала и сказала: «Послушай, похули Бога и умрешь». И сатана думал, что вот когда коснуться именно тела, плоти человека, это та точка, где терпение заканчивается. И если человек заболеет какой-то лютой болезнью, он больше не будет поклоняться Богу, он больше не будет ему послушен. И сатана думал, что точно так Иов. И послав лютую болезнь, Иов еще раз прошел проверку на прочность, когда он продолжал, несмотря ни на что, поклоняться Богу. Сколько примеров в жизни, когда при благоприятных обстоятельствах человек ревностно служит Богу, он послушен, он верен, и потом вдруг приходит какая-то лютая болезнь, серьезная болезнь, и у человека появляется ропот на Бога, обида, он перестает ревностно служить Богу, как он это делал в благоприятных условиях. Он начинает роптать, он начинает уклоняться с Божьего пути. И это серьезное испытание, и терпение, вот эта добродетель, она помогает верующему быть стойким, быть выносливым. И возьмите любую сферу жизни, воспитание детей. Павел говорит: «Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы воспитывать детей без раздражения и гнева. Родителям нужно терпение, долготерпение». Не правда ли? Родители, которые воспитывают своих детей. Посмотрите, насколько это важно в семье. Библия говорит: «Любовь долго терпит». Способны ли вы в семье проявить терпение, долготерпение? Ведь что такое семья? Это столкновение двух грешников. Это люди, которые находятся в очень близких отношениях. И между ними будут столкновения, потому что они оба грешники. И терпение, и долготерпение, любовь, которая проявляется терпение, она помогает сохранять семью. Даже в самой лучшей семье, у которых хорошие отношения, вам нужно терпение, долготерпение. И что говорить о семье, которая разваливается, насколько здесь нужна Божья сила, любовь, которая бы проявилась по отношению к другому человеку в терпении и долготерпении, когда кажется, его не за что любить, когда его не за что благодарить, когда вроде кажется, не за что ему делать добро. А Писание говорит: прояви терпение и долготерпение. Иисус Христос говорит такие слова: «Претерпевший же до конца спасется». Смотрите, это очень важное качество христианского характера, потому что верующему человеку нужно быть выносливым, верным Богу, стойким не только в начале пути, но и в конце пути, чтобы пройти весь путь до конца в вере. И Христос говорит: претерпевший же до конца спасется, говоря о том, что жизнь верующего человека – это вовсе не легкая прогулка, знаете, по берегу моря. Нет, это порой трудные периоды жизни. И именно вера, проявленная в терпении, помогает быть стойким и выносливым. Я знаю очень многих братьев-миссионеров, с которыми я еще когда-то учился в библейском колледже, которые живут в очень неблагоприятных, стесненных обстоятельствах. Некоторые на съемной квартире, некоторые живут в доме, где нет удобств, туалет на улице, нужно топить дом дровами, за водой ходить в колодец. Как-то я встретил одного однокурсника, с которым мы долго не виделись. Он несет служение миссионера в Беларуси, в сельской местности. И там есть несколько деревень, 3 или 4, которые находятся на расстоянии там, 5-10 километров. В каждой из этой деревни есть группа верующих. Нет пастыря, нет миссионера. И он ездит, вот в эти три посещает 3-4 деревни каждое воскресенье. Я говорю: как, на чем ты ездишь? Он говорит: на велосипеде, а зимой на лыжах. И в этих неблагоприятных обстоятельствах, когда другие люди будут роптать, когда их ревность ослабит, великое терпение и показывает верность Божьего служителя. Знаю некоторых миссионеров, которые, ну, один больной с сахарным диабетом, другого защемление позвоночника, и когда он проповедует, он опирается на кафедру, потому что он не сможет выдержать до конца, не оперевшись за кафедру. Один почти ослеп, он сильно теряет зрение, и тем не менее он продолжает нести свой труд. И если вы, например, любите читать книги, биографии о каких-то миссионерах, о людях, которые известны в истории, то вы обязательно обратите внимание, на то, что прежде чем был какой-то результат, какой-то плод, который появился в их жизни, им всем пришлось проявить невероятное терпение, долготерпение, чтобы оставаться верным, стойким именно в неблагоприятных обстоятельствах. Как научиться терпению? У меня простой вопрос. Как научиться терпению, если это такая важная христианская добродетель, если этому научился апостол Павел? Я хотел бы дать 4 совета, это не мои советы, это то, чему учит Божье Слово. И первое, посмотрите, первый текст из Библии учит нас тому, что нам нужно учиться у других героев веры, у духовно зрелых верующих. Один из признаков духовно зрелого христианина – это терпение и долготерпение. Это один из признаков духовно зрелого христианина. Посмотрите, что говорит послание к евреям, 6 глава, 11-12 стих. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Смотрите, Библия учит нас подражать другим верующим, которые, может быть, прошли уже эту дистанцию, и они прошли ее, будучи стойкими и выносливыми в вере. Ну, не знаю, например, в неблагоприятных обстоятельствах вас постигло какое-то разочарование, уныние, у вас нет этой ревности, вы обленились, вы уклонились с Божьего пути, и вы, например, читаете биографию жизни, служения Вильяма Корея, миссионера в Индии. Вы читаете, в каких тяжелых условиях ему пришлось жить в Индии. Вы читаете об этой цене посвященности, когда умирает ребенок от тяжелой болезни, когда умирает его жена. Вы доходите до места, где автор описывает, через 15 лет Вильям Корей крестил первого новообращенного. Удивительно, через 15 лет. Какая стойкость, какая выносливость, чтобы не опустить руки, чтобы продолжать следовать за Богом. И этот человек является нашим наставником в вере. Он ободряет нас. Он говорит: подражай мне. Подражай точно так же верно следовать за Богом не только в благоприятных обстоятельствах, но и в стесненных обстоятельствах. И на вершине, может быть, этих наставников в вере библейских стоит Иов. Удивительная, мудрая книга в Ветхом Завете. И в Новом Завете об Иове упоминается только один раз. Может быть, кто-то знает, в какой книге Библии. Подумайте, да, несколько секунд, я вам скажу. В книге Иакова. Иов упоминается в Новом Завете один раз в книге Иакова. И не случайно именно в этой книге. Почему? Потому что Иаков пишет церкви, которая оказалась в рассеянии. В результате очень неблагоприятных обстоятельств люди потеряли свои дома, свои мерседесы, овец, верблюдов, ослов. Они оказались в роли беженцев. И Иаков наставляет их, сохранят ли они веру в таких неблагоприятных обстоятельствах. И он говорит: вспомните пророков, которые жили и несли служение в еще более сложных обстоятельствах. И при этом они оставались верными Богу, и на вершине вот этой пирамиды наставников веры Иаков вспоминает Иова. И он говорит такие слова: «Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа». И я уверен, что такие люди есть и среди нас, с которыми мы вместе сегодня проходим наш христианский путь. Когда в нашей жизни присутствуют какие-то неблагоприятные обстоятельства, мы можем вспомнить какого-то брата или сестру, которого еще хуже обстоятельства. И при этом мы можем удивляться его радости, которую он находит в Боге, его утешению, его терпению, его стойкости и верности, и ревности. И это для нас является одним из наставников, который ободряет нас и говорит: смотри на меня и продолжай точно так же быть верным Богу. Так мы учимся терпению. Второй важный урок или совет библейский. Учитесь терпению у Иисуса Христа. Посмотрите, что говорит автор послания к евреям в 12 главе. «Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест». И дальше автор говорит, нам нужно видеть Христа такого, размышлять о Христе, чтобы не ослабеть душам нашим. За что мы больше всего любим Христа, ценим, благодарим? За что? За те чудеса, которые он совершал, когда жил на земле. Да, они вызывают у нас удивление, трепет, благоговение. За те молитвы, на которые Христос отвечает нам в жизни и помогает в этой земной жизни. Да, мы благодарны Богу, что Он отвечает наши молитвы. Но, наверное, больше всего мы любим, ценим Христа за то, что Он претерпел все несправедливые страдания до самого конца. И благодаря этому мы имеем искупление грехов. Не правда ли? Когда мы вспоминаем Гефсиманский сад, где дьявол пустил все стрелы, и Христос выдержал в Гефсиманском саду. Его пот был как капли крови, но он претерпел. Когда мы слышим, как люди насмехались у креста и говорили «сади с креста, и мы поверим в тебя», и он мог сойти, мы знаем, но он молча терпел все насмешки, все издевательства, и он претерпел все до конца ради нашего спасения. И именно это дает нам утешение. Это ободряет нас. Это мы можем привести в пример, когда в нашей жизни есть какие-то стесненные обстоятельства. И мы можем сравнить их с тем, через что прошел Христос, и сказать, что Христос ради моего спасения претерпел крест. Могу ли я роптать, когда в моей жизни мои какие-то страдания совершенно даже не сравнить со страданиями Христа. И это касается не только людей среднего, старшего поколения, но и молодых людей. Один из людей, которые многие знают, христиан, Джонни Эриксон. Молодая девушка, которой было, может быть, 17-18 лет, у которой были определенные планы, перспективы на жизнь, пошла с друзьями купаться на речку и неудачно ударилась головой о камень и в 18 лет осталась инвалидом, прикованным к коляске на всю жизнь. И до сих пор она является свидетельством стойкости, верности Богу, человек, который много путешествует, является миссионером. И в одной из своих книг, описывая, как ей приходилось преодолевать все эти трудности из своей жизни, она говорила, что только после того, когда я стала инвалидом, я стала по-другому смотреть на страдания Христа. Я поняла о том, что весь Христос, Он был в точно такой же ситуации, как я. Он тоже был словно парализован на кресте, когда Он не мог пошевелить ни руками, ни ногами. И мои страдания, они хоть немного помогли мне понять, через что пришлось пройти моему Господу Иисусу Христу. Посмотрите, в одной ситуации один человек мог бы роптать на свою жизнь, потерять всякую надежду, жить в унынии. Другой человек нашел в себе силы, стойкость и терпение, который учился у Христа, который смотрел на Христа. Поэтому читайте евангельские истории о жизни Иисуса Христа, особенно последние недели Его земной жизни, о страданиях в Гефсиманском саду, о несправедливом суде, о казни. И все это помогает и учит нас терпению. Ведь именно за это мы больше всего любим и ценим Христа. Что Его любовь проявилась к нам в Его великом долготерпении. Третий библейский урок, который помогает нам правильно относиться к тем неблагоприятным обстоятельствам, которые есть в нашей жизни. И об этом говорит Иаков. Посмотрите, первые стихи послания Иакова, второй и третий стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. И следующий стих, 4, говорит о том, что терпение ведет нас к духовной зрелости. Терпение помогает нам быть зрелыми христианами. И посмотрите, у нас должен быть библейский взгляд, библейское мировоззрение на те трудности, которые Бог допускает в нашей жизни. Вот подумайте, если у человека есть способность, ну, быть плотником, при каких обстоятельствах его способность бы проявилась? Ну, наверное, нужно этому человеку дать топор, пилу и доски. И мы увидим, как его способность плотничать проявилась бы. А если у человека способность к рисованию? Ну, наверное, топор и доски ему не подойдут. Ему нужно дать кисть, бумагу и краски. И мы увидим, что в этих обстоятельствах проявляется его способность к рисованию. А если человек повар или программист? В определенных обстоятельствах его способность, она не только проявляется, но и совершенствуется. Скажите, если Бог хочет научить верующего человека терпению, что он должен ему дать? Топор, кисть, краски, что? И Библия говорит, испытание. Это один из инструментов Бога, в которых проявляется и совершенствуется наше терпение. А эта добродетель ведет верующего к стойкости, к выносливости, к тому, чтобы быть верным до самого конца. И апостол Павел говорит об этом. Да, Христос сказал, ему много придется пострадать за имя мое. И один из уроков, которому научился Павел, он научился великому терпению, научился стойкости и верности Богу при самых неблагоприятных обстоятельствах. И это учит нас. Учитесь терпению в неблагоприятных обстоятельствах. Учитесь терпению, когда вы проходите через материальные трудности, какие-то лишения, в болезнях, в других обстоятельствах. И последний важный простой урок, как научиться терпению, записан в отрывке послания Колоссянам. Смотрите. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему». И 11 стих говорит такие слова. «Укрепляя всякую силу, по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью». Друзья, на самом деле терпение – это плод Святого Духа. Терпение – это плод Святого Духа. Когда мы со своей стороны стараемся в нашей жизни угодить Богу, Бог со своей стороны производит в нашей жизни плод терпения. Подумайте, как это происходит в нашей повседневной жизни, в простых вещах. Например, стремитесь ли вы угодить Богу на своем рабочем месте? Как вы работаете? Спустя рукава. Была бы разница, если бы был начальник, или, например, он был в отсутствии. Стремитесь ли вы на рабочем месте трудиться как для Бога? А возможно, чтобы так трудиться, вам нужно проявить терпение к вашему начальнику. А может быть, вам нужно проявить терпение коллегам по работе. Но если я стремлюсь угодить Богу на своем рабочем месте, и для этого мне нужно проявить терпение, через это Бог, через Духа Святого приводит плод терпения. Подумайте о воспитании детей или ваших отношениях в семье. Когда вы больше всего гневаетесь на детей? Когда вы больше всего раздражаетесь на свою жену или мужа? Можете ли вы в ваших семейных отношениях стремиться угодить Богу? И точно так в любой сфере нашей жизни. Скажите, как вы воспринимаете критику? Можете ли вы спокойно выслушать то, что вам неприятно слушать? И как вы это будете слушать? Можете ли вы это выслушать с терпением? И точно так в любой сфере нашей жизни. Из этого состоит повседневная жизнь. Когда я в повседневной жизни, где бы я ни был, на работе, в церкви, в семье, я стремлюсь угодить Богу. Бог производит плод терпения в нашей жизни. Очень простой принцип, друзья. И поэтому апостол Павел мог бы вместе с этим псалмопевцем сказать точно такие же слова. «Благо мне, что я пострадал». Почему? Потому что через страдания я научился смирению. Бог сломил мою гордость. Через страдания я еще больше приблизился к Богу. Я научился ценить благодать, и Бог научил меня великому терпению. Причина, по которой я был стойким и верным Богу, это то, что Бог учил меня этому великому терпению. И точно так Бог работает и в нашей жизни. Поэтому, когда в вашу жизнь приходят трудные времена, давайте не будем роптать на жизнь. Давайте не будем роптать на Бога. Давайте будем, подобно апостолу Павлу, учиться в это время. Ведь именно благодаря тому, что Бог учил Павла, он мог за все благодарить Бога. И пусть это будет важный урок для жизни каждого из нас. Последний стих, который я хотел бы привести из послания к римлянам, такие слова. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Может быть, у нас есть наши друзья, гости, знакомые, которые сегодня пришли на наше служение, которые еще в поиске ответов на ваши вопросы о Боге, о вечной жизни, о спасении. Знаете ли вы, что страдания могут являться одним из инструментов Бога, через который Он приводит людей вот к этой точке, к покаянию и вере в Иисуса Христа, к поворотному моменту в жизни, что является вечными последствиями. Вы можете сказать, ну какое благо? В чем благ Бог, который допустил в моей жизни вот эти трудные обстоятельства? У меня разваливается семья, у меня вот такая-то проблема или болезнь, у меня вот такие проблемы у детей. В чем благость Бога? У Бога есть вечная цель. И через эти обстоятельства Бог может сломить гордое сердце человека. Человек в этих обстоятельствах может начать искать Бога. И если он приходит к этой точке покаяния и веры, это имеет вечное последствие. И такой человек, пройдя этот путь, придя к вере и покаянию, он может сказать то же самое. «Благо мне, что я пострадал, потому что через это я узнал Бога». Сколько свидетельств я слышал в жизни от людей, которые рассказывали свой путь, как они пришли к Богу. Молодой человек, который, у него была карьера, он хотел стать военным, и он крутил сальто на турнике, и неожиданно сорвался, упал, потерял сознание и очнулся в больнице. Ему сказали, что у него сахарный диабет первой степени. И этот человек сказал, что с этого момента я задумался о Боге, я стал искать Бога. Сегодня это человек, который является служителем, и вот этот момент был поворотным моментом в его жизни. Или другой человек, который рассказывал о том, что в детстве он ходил в воскресную школу, он слышал о Боге, он знал о Боге, но потом он связался с дурной компанией, и однажды вечером они ехали на машине и попали в очень серьезную аварию, где все пострадали. И он сказал, что это было для меня последним предупреждением, поворотным моментом, когда я оставил этот мир, оставил эту дурную компанию, и я пошел за Богом. Или человек, который рассказывал о том, что он слышал о Боге, он читал Евангелие, но при этом он продолжал жить своей жизнью, упорно не слушая Бога, и в результате оказался в тюрьме. И там, в тесненных обстоятельствах, Бог сломил его гордое сердце. Оттуда он вышел совершенно другим человеком. Человеком, который понимал, что его надежда только в Боге. И все эти люди, они могли бы сказать эти слова. «Благо мне, что я пострадал». Почему? Потому что Бог использовал этот инструмент, чтобы сломить гордое, непослушное сердце человека и дать человеку вечную жизнь. Лучше пострадать немного здесь, чем вечно страдать от Божьего гнева и Божьего наказания. И поэтому в этом и есть Божья благость. если он допускает в жизни человека эти стесненные обстоятельства, и если в этих стесненных обстоятельствах человек начинает искать Бога и приходит к этой точке, к точке покаяния, он узнает вот эту благость и милосердие Бога, который таким образом достучался до его сердца. И, может быть, такие люди есть среди нас. Подумайте. Подумайте о том, что, может быть, благой, милосердный, любящий Бог таким образом ведет к вас к вере, ведет вас к покаянию, к вечной жизни. Аминь. Помолимся.